Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. О Рама, вышедший за пределы телесного осознания, тоже вне всевозможных описаний. Сейчас я попробую описать тебе природу тех, кто освободился еще в этой жизни.
Чтобы выйти за телесное сознание, отождествление с телом, преодолеть дехавасану, это васана «я есть тело», ахам дехасми, преодолеть локадришти, кармический мирской взгляд, мы должны покинуть 8 мирских дхарм или 8 житейских забот. Что это за 8 мирских дхарм? Это стремление к приобретениям и страх потери. Затем стремление к удовольствиям и желание избежать страданий. Затем стремление к похвале и страх осуждения, хулы. Затем стремление к хорошему, хорошей славе и страх избегания дурной славы. Это 8 мирских дхарм, которыми занимаются все мирские люди. И садху постепенно учится покидать их. Сами эти мирские дхармы не сразу покидают садху. Даже садху стремится их покинуть, но они не покидают его. То есть они еще как шлейф, как аромат еще из сансары, длительное время тянутся. И бывает так, что человек приходит в дхарму, но еще долго-долго этот мирской аромат из 8 мирских дхарм за них тянется. Даже спустя 10 лет, может быть. Но он постепенно выветривается. Это подобно тому, как если бы в помещении вы не курите, там было накурено, и вы пришли, проветриваете, и затем благовониями быстро все, там в купе или в поезде, или в помещении, и постепенно старый аромат выветривается, а новый, благоприятный, появляется. И все разнообразные приключения, такие какие-то события, дисгармонии, конфликты, они происходят именно потому, что еще вот этот старый аромат не выветрился. Когда он выветривается, в жизни йогина становится все очень гладко, очень округло, очень чисто, очень гармонично и очень тайно одновременно. Потому что он уже живет глубокими внутренними благословениями, внутренними силами, он становится невидимой для мира личностью. Если даже видимый, то непонятный. Он становится очень чистый и живущий внутренними силами божеств, благословениями. А снаружи у него нет 8 мирских дхарм, а значит и нет проблем, связанных с ними. И вот когда мы достигаем такого состояния, мы отрешены, всегда радостны, мы безупречно движемся по пути дхармы, и вот на этой стадии локадришти, кармическое видение человека мира сего, преодолевается. Дехавасана, я есть тело, преодолевается, потому что на этой стадии приходят тонкие непостижимые опыты. Опыты самадхи, опыты высоких джняна-бхуми. Йогин уже живет совсем другой непостижимой тайной жизнью. Приходят разнообразные знаки реализации.
Желание, возникающее в результате естественных процессов, лишенное стремлению к его исполнению, таково желание просветленного.
И у такого пробужденного йогина очень мало желаний. И они обусловлены только естественными процессами, они не обусловлены умом. И вот чтобы достичь этого состояния, сначала должен возникнуть нихсарана. Нихсарана означает «восставший дух». Это сильный дух, который решил восстать из сансары. Стремление выйти из сансары и пережить полную свободу от страданий и его причин постигнул брахма-нирвану. И такой дух можно назвать великая решимость, великая устремленность. Он очень важен, особенно на начальном пути, когда человек связан кармами, эго, миром. Очень важно воспитывать такой дух нихсарана. И даже спустя 10 лет мы, если чувствуем ограничения, вот этот восставший дух, как стремление выйти из внутренней сансары, отречение, он должен поддерживать йогина. И он должен питать наряду с верой, преданностью, мумукшутву, стремление к освобождению. Но со временем этот восставший дух начинает сменяться естественной осознанностью, спонтанностью, пребыванием в чистом видении. И он уже не борется с сансарой, он уже начинает прозревать Бога, и он заменяется на великую любовь, на великую преданность, на поглощение Богом. Это означает, что душа йогина очистилась, и его острие восставшего духа уже переросло в что-то более великое, великую стремленность, преданность и любовь к Богу. Он уже не стремится ни к чему, кроме Бога, не любит ничего, кроме Бога. Его сознание заострено, и желания не могут смутить его. И вот такие желания у такого существа, у йогина, их немного, они слабые. И они естественные, они не выдуманы умом. У него нет желания восьми мирских дхарм. И на этой стадии появляется необычная острота восприятия. И такая необычная острота восприятия называется абхиджня. И их существует 6. Божественные глаза – ясновидение. Божественные уши – яснослышание. Божественное знание прошлых и будущих жизней – трикала-джняна. Божественные глаза или глаза богов называются дева-чакшу, а уши богов называются дева-шротра. Итак, знание прошлого, будущего и настоящего – трикала-джняна. Когда вы помните последние 78 тысяч своих жизней. Есть такой человек на Земле. Он говорит, я помню там с детства свои тысячи воплощений. Есть человек, который описывает, как он в утробе матери еще жил. И рядом с ним была его сестра еще. Им было хорошо там в утробе. Было тесновато, но, в общем, комфортно. Он ее не видел, но чувствовал, они там немного пихались. Вот. И он видел просто глаз. И вот этот глаз, он отождествлял себя с этим глазом. И затем был такой момент, что эта мать его, она делала аборт. И он переживал, как в утробу вошло что-то, вошли какие-то инструменты, и там рядом другое существо, то есть его сестра в зародыше, и он услышал голос «Живи!». То есть она его как бы благословила, чтобы он спрятался. И он в уголок утробы так как-то забился, спрятался, то есть двойня была. И был аборт. В советское время мать делала аборт и вот эту сестру, и он видел красное перепаханное поле, и там какие-то инструменты, и все там, как его дом был, все там почистили, выровняли полностью. И он полностью это осознавал, и потом он впал в депрессию, он лишился своего там друга, то есть другого ребенка, ему стало страшно и темно, но затем этот голос сказал: «Ничего не бойся, не переживай». То есть он помнил себя уже мыслил, пребывая в утробе матери. Но можно помнить пребывание во множество утробах, множество рождений и смертей. Это острота восприятия, называющая трикала-джняна. Либо можно помнить, знать будущую жизнь. Например, в следующей жизни буду в чистой стране проповедовать в теле таком-то, будут звать так-то, будут ученики такие-то, будет дворец такой-то. Или в следующих жизнях тело одно будет в той земле, другое в том мире, третье в том мире, а сам я буду как облако сознания, поскольку достигну высокой стадии реализации. Это знание будущих жизней. Затем божественное чтение чужих мыслей, когда есть способность считывать мысли, улавливать их как вибрации, видеть в виде образов или просто читать, или слышать как голос. Такой человек может просто слышать мысли других людей как внутренний голос каждого человека. Например, человек стоит и оценивает, и такой человек слышит его мысли. А этот он-то такой-то, а это он тот-то. И он понимает, что это двигаются мысли человека. И, например, он слышит мысли, и обычно у каждого человека есть свой уникальный персональный сленг. И он слышит, и он присваивает свои какие-то названия каким-то вещам или людям, и даже сначала сложно понять, кого именно он так называет. То есть многие люди говорят короткими фразами, персональным сленгом. С детства причем усвоенным. Это как собственные такой записки в блокноте, как привычно обозначать реальности. Эти мысли тоже можно слушать. Другой способ чтения мыслей связан с тем, что вы не слышите, но вы видите образы. И вы понимаете общий настрой, о чем говорит этот вот образ. Это тонкое тело. Если слышание связано со звуком, открытой вишудха-чакрой, то видение образов связано с открытой аджни-чакрой. Вы не слышите слов, но в общем понимаете настрой, бхаву, эмоции и чего они касаются. Примерно так. И какие-то обрывки мыслей. Все это одна из абхиджня, необычайных остроты восприятия. Это не ситхи, но это преддверие ситхи. Просто то, что у вас развилась чувствительность. Итак, глаза богов, уши богов, знание прошлого, будущего, настоящего, трикала джняна, чтение чужих мыслей, затем способность к путешествиям тонкого тела. Божественные ноги называется еще. Выделение в тонком теле и путешествие по другим мирам. К этому времени вы становитесь путешественником по Вселенной. Ваше восприятие Вселенной раскрывается. И если у вас много энергии и есть санкальпа, вы можете сосредоточить прану в межбровье или в манипура чакре, или в горле. А сосредоточившаяся прана увлекает сознание, и сознание выходит. И затем, если вы настроены на какой-либо из миров, вы можете их посещать. Например, посетить чистую страну какого-либо божества или пробужденного, выслушать лекцию, получить сатсанг, сделать поклон и силой намерения вернуться обратно. Посетить райскую обитель, посетить обитель бога Ямы, бога Варуны, бога Шивы, бога Дататреи, посетить мир Петриса, увидеть, как они живут, узнать родственников по своей родовой линии, проповедовать Дхарму, либо посетить асурические миры, посетить миры Ваю, Агни, Сомы, Сурьи, Чандры, города Гандхарвов, осуществить разнообразные виды самадхи, посетить Сиддхапури, город Сиддхов, любую точку в этой вселенной, например, Луну, узнать, есть ли там секретные базы инопланетян на другой стороне или нет. Северный полюс. Любое место на этой земле. Гималаи, Марианскую впадину даже. Видеть города Гандхарвов. Есть такое название. Гандхарва-Нагара. Город Гандхарвов. Призрачный город небожителей, который видится силой самадхи. Если рядом есть емкость и влага, и вода какая-то, то можно видеть город Гандхарва в самадхи, входить через него. На этой стадии йогин способен осуществлять много типов самадхи. И некоторые типы самадхи он осуществляет благодаря дхаране и санкальпе, входя в легкий транс савикальпа самадхи. Другие обители он посещает благодаря кундалини-йоге и намерению. Третьи – благодаря дхаране на татвах. Например, некоторые ситхи используют для путешествий воду. Сосредотачиваясь на воде, это называется джаль-самадхи. Другие ситхи используют для путешествий огонь. Это называется агни-самадхи. Все это необычная острота восприятия. Наконец, последнее – это способность обходиться без каких-либо внешних подпитывающих энергий, пурнатва. Когда перекрываются потери энергии, йогин способен обходиться длительное время без воды, без еды, без сна, без множества внешних факторов. Он внутри себя создает среду, всегда благоприятную для жизни, и может длительное время поддерживать это состояние. Это самое сложное из ситхи, редко достижимое. Называется еще хади-кади-виде. Итак, это качество пробужденных, которые обретают один из высоких земель мудрости.
Но желание, которое связано со стремлением к внешним объектам, способствует усилению несвободы. Когда в сердце исчезли все понятия, основанные на чувстве эго, внимание мудрого и просветленного направляется естественным образом.
Итак, желание, которое устремляет нас к внешним объектам, способствует чувству несвободы. И здесь, когда мы слышим эту фразу, мы тогда думаем, наверное, надо отринуть внешние объекты, отрицать их или как-то породить к ним отвергающее состояние. Но дело не в этом. Мы должны вместо направленности желания на чувственные объекты направить их через созерцательное присутствие на источник Бога. А в отношении объектов занять позицию не принимать, не отвергать, не оценивать, не обсуждать, не рефлексировать, оставлять все как есть. Вот это метод Анутара Тантры. Если же мы не способны это, то гуру говорит: ничего, тогда прими позицию пониже, преображай, прими способ Тантры, зарождай чистое видение, смотри как на мандалу, смотри как на божеств, утверждайся в этом. Надо перебить вот этот мирской взгляд, вновь и вновь практиковать чистое видение. Для чего этика, для чего самая? Для того, чтобы удерживать возвышенное чистое видение. Надо научиться поклоняться в чистом видении всему, даже что нам не нравится. Надо переменить свой мирской взгляд и научиться принимать в чистом видении все то, что нам не нравится, как даршан и как благословение. Научиться видеть всю землю как чистую землю, начиная с самого утра, когда вы встаете, ногу на землю, что говорите? Ом предатая бхуванамах. Это означает, что вы вступаете на чистую землю, вы очищаете землю. Но с другой стороны, кто вы такой, чтобы очищать землю? Значит, что-то здесь другое, какой-то другой смысл. Не вы очищаете землю, а вы стремитесь увидеть землю чистой. А откуда вы стремитесь? Потому что она уже чиста и так. То есть вы стремитесь, мы стремимся увидеть землю чистой, потому что она уже изначально чиста. И мы стремимся настроиться на это. И вот главное на этой стадии устранить пхранти. Пхранти – это ошибка заблуждения. Это овеществление себя и иных явлений. Вот это корень неудовлетворенного, неуравновешенного сансарного ума. Что значит пхранти? Это означает, что мы не распознаем. Пхранти означает четыре нераспознавания. Первое – нераспознавание иллюзорности, когда мы считаем реальностью внешний мир. Второе – нераспознавание пустотности, когда нам кажется плотным и материальным. Третий. Нераспознавание исконной чистоты, когда нам кажется нечистым что-либо воспринимаемое. И четвертое. Нераспознавание двух единств. Единство с умом и единство с брахманом, поскольку это тождественные вещи. И вот когда эти четыре нераспознавания преодолены, то пхранти, ошибка восприятия, овеществление себя и всех внешних явлений постепенно исчезает. И мы можем тогда локадришти полностью преодолеть вот этот мирской взгляд, озабоченный восемью мирскими дхармами, постепенно преодолевается.
То, что страдает от взаимодействия с внешними объектами, это стремление, которое способствует несвободе. Не затрагивающее сердце естественное случайное желание, не приносящее волнения ни в присутствии, ни в отсутствии объекта этого желания, это освобождение. Это желание, существующее даже до взаимодействия с объектами, существует и сейчас, и всегда, это естественно, не вызывает проблем и свободно от загрязнения. Такое желание рассматривается мудрыми как непривязывающее. «Я хочу, чтобы это было мое». Такое стремление, возникающее в сердце, загрязняет его. От такого желания мудрый всегда отказывается любыми средствами и путями.
Итак, два типа желаний. Первый – обычное, естественное, например, как есть, спать, не болеть и так далее. Второе – неестественное, основанное на эго, на присвоении, которое йоган должен научиться усмирять, контролировать и затем полностью избавляться. Мы сейчас живем в эпоху, называемую Кали-юга, которая характеризуется усилением мирских желаний и падением общих нравов. Есть такие признаки, они называются панча-кашая, пять признаков вырождения. Сокращение продолжительности жизни характеризует живых существ, неуравновешенный ум, вырождение нравов живущих и духа, времена упадка чередуются с временами возвышения, измельчание, выхолащивание взглядов. Это пять признаков вырождения. В древности в более высокие йоги живые существа имели большую продолжительность жизни, обладали магической силой, уравновешенным умом, духовной силой, более возвышенной бхавой, ситхами, например, свободно. Каждый обладал в той или иной степени шестью абхиджня, могли общаться с богами и имели целостность во взглядах на себя и на мир. И мы, когда идем по духовному пути, мы уже родились кали-йогу, это данность, это не изменить. Это как вдруг вы осознали, что вы родились в каком-то окружении, и это ваша данность. Но мы можем изменить себя, мы можем персонально внутри начать эпоху сати-йоги или эпоху двапара-йоги или трета-йоги, избавившись от внутренней кали-йоги. Поэтому, когда у садху какой-то беспокойный ум, страдания, то он находится в персональной кали-йоге. А когда у садху радость, счастье, блаженство и мудрость, он находится в персональном золотом веке сати-йоги. Все это означает, что мы переходим от лока-дришти, мирского кармического видения, к джняна-дришти, к пробужденному духовному видению. И чем выше наша земля мудрости, или чем глубже мы созерцаем по стадии 16 кала, тем ближе мы к персональному золотому веку. И вот когда человек страдает, его хочется спросить, что кали-юга внутри, да, нелегко. Внутренний упадок, внутренние империи, мыльные пузыри внутренних империй надуваются и тут же лопаются в виде надежды в цеплянии страхов. выхолащиваются внутренние взгляды на реальность и себя, сансарный ум подпадает под влияние сансары. Но если практикуется тапас, мы постепенно переходим во внутреннюю сатья-йогу. Часто, когда вот внутренняя кали-юга наступает, то граха, граха — это не только планеты, также еще называется злой дух, досаждающий из жизни в жизнь. Какой-нибудь кармический долг, кармический кредитор, который переходит, так сказать, из прошлого воплощения в нынешнее по кармическому наследству. И вот такие грахи, злые духи обостряются, когда вот человек находится в более низком кармическом видении, когда у него персональная кали-юга. Но когда благодаря тапасу йогин усмиряет свой ум и переходит в более возвышенное состояние, грахи не могут причинить ему вреда. И кармические кредиторы видят свою бессмысленность и убирают все свои претензии.
Откажись от желания, которое приводит к несвободе, и от самого желания освобождения тоже. Оставайся спокойным и неподвижным, как океан. Когда вся Вселенная воспринимается как иллюзия, стремления и желания теряют смысл. Четыре типа чувств возникают в сердце человека. Я являюсь телом, рожденным моими родителями. Я являюсь тончайшей сущностью, отличающейся от тела. Я являюсь извечной сущностью всех разнообразных быстротечных объектов этого мира. Я и мир — чистая пустота, подобная пространству.
Итак, четыре уровня отождествления и четыре хода мысли у живых существ. Первый, когда человек считает «я есть тело», это и есть дехавасана. Вторая, когда человек считает себя «я есть тонкое тело». Третья, когда человек считает себя «я есть причинное тело». Четвертый, когда «я есть атман».
Чувства первого типа приводят к несвободе и все большей привязанности к этому миру. Остальные три типа способствуют освобождению. Желания, подобные первому, ведут к несвободе. Желания, сопутствующие трем остальным, не приводят к дальнейшему порабощению. После осознания того, что «я» есть сущность всего, человек не совершает больше ошибок восприятия и не страдает.
Осознание «я» есть сущность всего – это корень и квинтэссенция реализации, к которой мы идем. И вот 16 стадий созерцания или 16 джняна-бхуми – это и есть все более и более глубинное и глубокое осознание «я» есть сущность всего. Есть знаки реализации, и мы как-нибудь будем подробнее их рассматривать. Например, на стадии уровня закалки йогин переживает такие знаки. Вся Вселенная предстает полностью пронизанной радужным светом и горящим огнем. И все предстает как бинду, в которой пять семейств мирных и гневных богов и богинь явлены в саитии. Это знак, который мало кто знает. Знак, которое наступает после того, как уже йогин достигает освобождения на стадии рождения. Есть еще более великие знаки. Постепенно, по мере очищения нашего сознания, мы проникаем в глубинное видение природы реальности. И природа реальности видится совсем не так, как мы привыкли видеть. Например, она видится как божества, как бинду, как звук, свет и лучи. Как радужный свет, как светящаяся неделимая недвойственная субстанция, в которой возникают и пропадают божества, растворяясь в сознании. И это видение существует не только в снах или в знаках, а также параллельно с обычным зрением. Либо в снах йогин получает разнообразные знаки. Например, есть стадия, Когда йогин обретает тело дхармы, подобное пространству, на 13-й стадии, на стадии игры, все риши, ситхи и святые проливают ему на голову воду из облака дхармы. Так он видит во сне. Признавая его подтверждение и подтверждая обретение им состояния дхармараджи, царя дхармы. Он сам может свободно выбирать форму своего существования, проявлять иллюзорные тела и иметь множество воплощений. Или он может видеть, как тела божеств излучают золотое сияние и наполняют все вокруг неизмеримо чистым светом. Как бесчисленные цари оказывают ему почтение и совершают ему подношения. Все это знаки называются знаки, возникающие на стадии подношений. Есть знаки, когда йогин непрерывно видит и слышит зонтики и барабаны, которые звучат в небе и возникают в тонком теле. Как его сопровождают цари дхармы, цари львов охраняют его, как локопалы. Как от его тела исходит сияние и множество других вещей. Все эти знаки – это не знаки обычных людей, не знаки садху. Это знаки, которые испытывают святые. Они очень тайные, обычно о них не говорят раньше времени. Почему? Кто знает? Ну, еще они не появлялись даже. Чтобы не сглазить. Да. Потому что ум человека может вдохновиться этими знаками, он начнет их рисовать. И если он начнет их рисовать, то придут и зонтики, и барабаны, и львы, и цари, но выдуманные. Они не будут пустотные, они будут продукциями ума. Но такой человек будет верить, что он обрел реализацию, и только гуру сможет ее распознать. Это есть такая проблема. Поэтому они традиционно держатся в тайне. Один мастер в Китае в средние века читал сутры и пришел к другому просветленному мастеру. И он с такой гордостью сказал: «Я, когда читаю по утрам сутры, ну, на утренней сутре, перед алтарем, то от моего тела исходит свет, и все люди, приходящие в мой храм, видят это». Мастер, который обладал реализацией, сказал: «Ну, ничего удивительного, этот свет производят духи, которые привлекаются твоим возбужденным умом». Понимаете, знаки бывают разные. Не все то, что золото, что блестит. И нужна тонкость восприятия в распознавании этих знаков. Но истинные знаки, они пустотные, они связаны с отсутствием эго, и они всегда опираются на недвойственную чистую основу Абсолюта.
Эта высшая сущность всего описывается разными людьми и в писаниях. Как ничто, сущность, природа, майя, брахман, сознание, Шива, Пуруша и так далее. Только это является реальным. Кроме этого нет ничего. Ищи прибежище в понимании недвойственности, потому что истина недвойственна. Но действия двойственные и функционируют в видимой двойственности. Поэтому позволь своей сущности разделять и двойственность, и недвойственность.
Итак, в конечном счете мы должны прийти к единой сущности, к природе Дататреи, к природе Шивы. Мы должны глубоко сосредотачиваться, выполняя брахмавичару, исследовать эту божественную сущность, чтобы обнаруживать ее бесконечные грани и аспекты. И садху – это тот, кто является исследователем этой бесконечной сущности. Он может исследовать эту бесконечную божественную сущность благодаря остро отточенному уму и неконцептуальной осознанности. Из состояния двойственности ее исследовать невозможно. Из состояния проекции ума невозможно. Это непригодные инструменты. Неконцептуальная осознанность, пребывающая в естественном состоянии, соединенная с прибежищем гуру-йога и преданностью, вот лучший инструмент для исследования Бога, для брахма-вичары. И длительное время мы готовим свой исследовательский инструмент. В течение первых 12 лет мы должны в совершенстве создать в своем теле и уме такой исследовательский инструмент. 12 лет – это небольшой срок. Это подобно тому, как мы строим радиотелескоп для того, чтобы заглядывать на далекие звезды и в галактике. Мы шлифуем и шлифуем свой инструмент. И он должен быть чистый, прозрачный, безупречный. Мы должны отбросить чувство собственного эгоизма. Освободиться от карма-малы, желания присваивать плоды и результаты. Отрешиться от 8 мирских дхарм, обрести вайрагью. Обрести вивеку, распознающую мудрость между тонким грубыми телами и причинным. Усмирить ум и научиться пребывать непрерывно в обнаженном осознавании, замкнув круг дня. Когда мы замкнули круг дня, преодолели 6 клеш, 8 пут, отбросили эго, обрели вайрагью и вивеку, можно сказать, что мы построили такой божественный радиотелескоп для исследования Бога. Бывает так, что есть некоторые души с таким телескопом уже рождаются. Он у них внутри уже, по умолчанию создан. Им не надо много времени, и они сразу способны к такой брахмавичаре. Но это очень редко. Но обычно мы должны прилагать активные усилия, чтобы очищать себя и создавать такой инструмент. И вот такой инструмент и есть драгоценное человеческое рождение. И он называется в традиции ситхов пинда. Когда мы завершили построение пинды и реализовали драгоценное человеческое рождение, мы стали антенной, направленной на Бога. И мы способны улавливать Бога, воспринимать Его ануграху, исследовать Его и поглощаться им. И тогда начинается главное осуществление главной задачи драгоценного человеческого рождения. Поэтому считается, что первые 12 лет монашеской жизни для воспитания такого инструмента и замыкания круга дня, это означает, мы полностью очищены, уже созерцаем, научились созерцать Бога. А вторые 12 лет для осуществления прорыва, замыкания круга ночи и проникновения в глубины самадхи и брахмавичары. Хотя, может, кому-то еще понадобится дополнительные 12 лет. Это зависит от индивидуальных карм. Но, по крайней мере, есть такая логика.
Реальность не является ни двойственной, это разум создает разделение, ни единой, потому что концепции единства возникают из противоположности двойственности. Когда эти концепции прекращаются, бесконечное сознание осознается как единственная реальность.
Бесконечное сознание Шивы, Ишвары, Брахмана, ни двойственно, ни недвойственно. Это единая реальность. Бывает, человек цепляется за двойственное видение, ему трудно понять учение Адвайты. И такое называют этернализм. Бывает, человек цепляется за недвойственное видение, такое называют нигилизм, и там присутствует цепляние. Как можно распознать цепляние за недвойственность? Такой человек напрочь отвергает относительные условия, относительное поведение. У него на все вопросы один ответ. Это иллюзия, это не существует, ведь Брахман один. Но при этом он находится в противоречии с окружающей реальностью вместо интеграции с ней. Если ему предложить вместо супа поесть камней, под предлогом того, что они иллюзорны, он включит свое развлечение и скажет, что суп не нужен, а камни не нужны, а суп нужен. Тогда можно показать на его противоречии, что его отрицающее сознание избирательно, что он отрицает философские понятия, но материальные понятия он не в состоянии отрицать. Как тогда это неувязочка? Вот. Тогда ему можно указать на важность разделения воззрения и поведения. И вот если цепляние есть, то цепляние за недвойственность, они предстают такой однобоким нигилизмом, который не способен объединяться с местом, временем и обстоятельствами. Реальность же она не двойственна, не недвойственна, она едина. Единство предполагает иногда разнообразие, многообразие, иногда его отсутствие, иногда проявленность, иногда непроявленность, иногда полную шунью, а иногда шакти. Это и есть единая реальность, которая не разделяет. И ориентироваться в этой шунье означает умело соединять воззрение и поведение. У йогина в связи с этим вырабатываются три типа действий – внешнее, внутреннее и тайное. И вот новичок, адвайтист-нигилист, он воспринимает внешнее действие за чистую монету и часто обманывается. А опытный йогин, он выращивает себе внутреннее действие и тайное, при этом не покидая трансцендентной основы. У него гораздо больше поля для игры. Благодаря этому он может искусственными средствами вести множество живых существ. Есть действие тела, речь и ума. Внешнее действие тела, например, ходьба, сидение, перемещение. А внутреннее, например, простирание или пранаямы. А тайное действие тела, например, мудры, ритуальные танцы, какие-то садханы. Есть речь. Обычные разговоры – это внешняя речь. Внутреннее действие речи, например, чтение священных текстов. И тайное – повторение мантр для очищения ума, призывание божеств. Также есть внешнее действие ума, обычные мысли, возникающие от трех кармических ядов. Внутреннее действие – это садхана, например, по воспитанию ума, чистые мысли. И тайное – пребывание в различных состояниях созерцания или состояниях дхьяны. Итого у нас 9 действий – тело, речь и ума. Но при этом все 9 действий тела, речи и ума имеют единую трансцендентную основу. Единая трансцендентная основа брахмана, шива-татва, не затрагивается ни одним из действий тела, речи и ума. И вот тот, кто не понимает этого, пребывающий либо в нигилизме, либо в этернализме, он не воспринимает эту единую трансцендентную основу. Его легко сбивают действия либо тела, либо речи, либо ума, либо внутренние, либо внешние, либо тайные. Тот же воспринимает эту единую сущность, никогда не затрагивается и не сбивается. При более детальном рассмотрении или классификации в шиваизме каждое действие тела, речи, ума имеет пятеричность. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественного. Итого выходит 45 видов активности. Но все эти 45 видов активности не покидают трансцендентного изначального состояния единой сущности. И смещение сознания с этих 9 действий и 45 видов активности на трансцендентное сознание – это и есть великое самоосвобождение. Тот, кто пребывает в самоосвобождающем памятовании, означает, что он всегда распознает трансцендентное на фоне всех видов активности. Это и называют самоосвобождающее памятование. Пустотное памятование означает, что он трансцендентное сознание распознает как великую шунью, махашунью, пустоту, лишенную признаков. Это означает, что он глубоко укоренился в уме, подобном небу, не имеющем ни границ, ни окраин, без центра и фиксации. И он непрерывно распознает на фоне всех 45 активностей из всех 9 действий. И уже больше ничто не может его ввести в заблуждение. Когда он с утра до вечера так пребывает, это и есть великое замыкание круга дня. Наконец, самоозаренное памятование – это когда сквозь шунью он проникает еще глубже и воспринимает тонкие чистые татвы, тонкие энергии, тонкие бхавы. Он преодолевает захваченность шуньей и воспринимает шакти, энергию, воспринимает божественное сознание, превзошедшее шунью, и получает благодать, нисхождение благословения от тонких энергий и тонких чистых татв. Это называют самоозаренное памятование. Именно самоозаренное памятование ведет к полному истинному пробуждению. И овладение им на стадии дня есть истинное замыкание круга дня. И это возможно, если нигилизм преодолен. Если же нигилизм не преодолен, Такой йогин не способен понять трансцендентное сознание и проникнуть в более высокие состояния. Еще очень важно хранение самая, чистота самая и поддержание самая. Поскольку уровни осознанности очень тонкие, даже небольшие колебания в самая могут быть фатальными для духовной жизни. То есть может быть так, что человек выращивал самоозаренные памятования или пустотные, имел превосходные опыты, но где-то его самая зашаталась. Где-то был допущен момент слабости, момент нечистоты, момент дисгармонии. И все его опыты уходят, все его знаки уходят, поскольку очень тонкое, это такое нечто неуловимое, очень тонкое. Причем мы не говорим о нарушении самай, мы говорим о их понижении. Нарушение – это уже, ну, как бульдозером там проехал кто-то по опытам. Там уже сложно все. А мы говорим о тонких каких-то слабостях. Что касается нарушения, то есть такое понятие «дамси» – злой дух, нарушенный самайи. То есть нарушители самайи переждаются злыми духами, теми, кто приступил к самайи тайных учений. То есть это очень нехорошая вещь, поскольку портит следующие жизни основательно. И их необходимо очищать. Но мы говорим о колебаниях чистоты сама, это другое. Это не фатальная вещь, но она для перерождения, но она может быть фатальной для освобождения, для получения высоких знаков. То есть именно наша высокая стадия чистоты – это гарант благословения всеми святыми и получения знаков реализации. То есть зонтики, барабаны, излучение света – львы и превосходные парящие грифы в сновидениях, цветы и гирлянды, которые влучают божества на разных стадиях, вот эти чистейшие тонкие видения, они зависят от того, насколько наша самая чиста. Если она стабильно, нерушима и чиста, все знаки семи земель мудрости, они приходят в нужное время. Если же она шатается, эти знаки или откладываются, или затормаживаются, или приходят с запозданиями, или вообще не приходят. Поэтому каждый йогин дорожит своей самайей. Она дороже эго. Можно эго растоптать, в прах его кинуть, там в пепел. А самайю нельзя. Можно голодным ходить день-два, а самайю нельзя нарушать. Можно утратить свою келью, последнее цепляние монаха. А самайю нельзя. Можно утратить все титулы, и звание, и уважение других, но самайю утрачивать нельзя. В общем, йогин может потерять все, кроме самайи. И самайя – это и его осознанность, и благословение, и чистота. Почему? Потому что есть самайя, он вернет все это легко. Волшебным образом все это снова проявится, потому что само чистое видение самайи создает волшебным образом из шуньи все эти вещи. Но если утрачено это самайя, уже ничего не утратить. Ничего не вернуть. Вот так. Даже если все есть, оно потеряется. Потому что оно связано с непосредственным сознанием и волшебной драгоценностью. Поэтому йогин бдит такую сама. Дальше.
Васиштха продолжил. Освобожденный мудрец не заинтересован в событиях прошлого, настоящего и будущего. Он смотрит на состояние мира с удивлением. Постоянно вовлеченный в действия, подобающие случаю, упрочившись в счастливой середине между крайними и противоположными точками зрения, он существует, отвергая любой вид обусловленности или намерения.
Еще раз. Упрочившись в середине между крайними и противоположными точками зрения. Вот этот безупречный срединный взгляд между этернализмом и нигилизмом, сочетающего зрение и поведение. Он очень тонкий, говорят, как лезвие бритвы. В Упанишадах это выражение есть. Дальше.
Он утвердился в высшем состоянии всеприятия и потому не волнуется и не возбуждается от событий в мире. В любой ситуации он принимает нейтральную позицию, но при этом одарен сочувствием и уважением ко всем.
Гуру всегда принимает нейтральную позицию. Нейтральное что означает? Это не личностная позиция, это позиция дхармы. То есть он не принимает позицию вот этого человека или другого человека, или какую-то политическую позицию, вот русские хорошо, украинцы, или что-то другое, или немцы, или американцы. Он всегда занимает позицию дхармы, истины. Почему? Не только потому, что у него нет личностных предпочтений. Еще и потому, у него действительно нет личностных предпочтений, но еще и потому, что он знает, как все устроено в этом мире. Что как только ты принимаешь какую-то позицию, эта позиция уплотняется, овеществляется и возникает сансара. Но как только ты принимаешь отсутствие позиции другой, любой иной, кроме Бога и дхармы, то все естественным образом очищается, высвобождается, самоосвобождается и приобретает божественный окрас. Поэтому вместо приятия какой-либо одной позиции гуру стойко держит позицию дхармы. И часто бывают разнообразные отношения между учениками в миру, да и в монашестве. Редко в монашестве бывает, в миру бывает. Но гуру никогда не занимает позицию одного ученика. Он говорит, как ученику действовать с позицией дхармы. И говорит ему, не стремись занять свою позицию, стремись занять позицию дхармы, позицию Бога. Бывало даже так, что муж и жена выясняют отношения, и каждый хочет, чтобы гуру принял его позицию. Гуру говорит, муж не главный, жена не главная. Кто главный? Главный Бог. Примите его позицию, освободитесь от личностной позиции, у вас будет гармония, вы договоритесь. Это и есть ключ к решению любых конфликтов, любых дисгармоний. Не принимать личностно окрашенную позицию никогда, нигде, ни в чем. Принимать только позицию дхармы. Это и есть срединная позиция во всем. Благодаря этому наступает мир, гармония, процветание и освобождение. Не принимать никакую позицию, в том числе гуру не принимает свою позицию, персональную. Не то, чтобы он не принимает, у него нет своей персональной позиции. У него есть позиция Бога и дхармы, то есть его позиция вот, йога Васиштха. Таким же образом, если вы научитесь принимать не свою позицию, а позицию Бога, позицию Васиштхи, позицию Даттатреи, и это станет вашей собственной позицией. Рано или поздно все вокруг вас начнет освобождаться, процветать и приводить к счастью. Именно принятие личной, персонально окрашенной позиции является проблемой. Именно это является причиной разнообразных страданий, войн, распри и конфликтов в мире. И даже конфликтов между богами и асурами. Асуры не могут отказаться от личной позиции. Асурической, боги не могут отказаться от личной божественной позиции. Тем не менее, у них позиция повыше, поскольку они пребывают в сатве. Тогда они обращаются к Вишну. А Вишну, он не принимает личностную позицию, он принимает позицию дхармы. Но при этом он видит, что боги в иерархии дхармы стоят повыше, поскольку их качества более чисты. Поэтому он дает им благословение победить асуров. Но не до конца. Оставляя им возможность жить.
Если с ним заводят разговор, он отвечает просто и соответственно ситуации. Если с ним не разговаривают, он молчит. Он ничего не ищет и ничего не ненавидит. Мир его не задевает. Он говорит то, что верно для всех, а если его спрашивают, убедительно объясняет свою точку зрения. Он знает, что соответствует и что не соответствует данному моменту. Он понимает точку зрения других людей и утвердился в высшем состоянии. Оставаясь спокойным и бесстрастным в сердце, он удивленно смотрит на мир. Таково состояние мудрых, достигших освобождения еще в этой жизни.
Om.
О-о-о.